Разбор полета.
22 часа 8 минут в российской столице. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведем ее сегодня мы, Стас Крючков и Марина Максимова. И сегодня мы беседуем с журналистом и экологом Григорием Пасько. Григорий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уже идет трансляция на основном канале «Эхо» в YouTube. Присоединяйтесь к работающему там чату, задавайте свои вопросы и оставляйте реплики в адрес нашего гостя. Также к вашим услугам наши традиционные мессенджеры, они привязаны к номеру, на который вы можете писать, +7 985 970 45 45. Григорий, для начала нашего разговора мы обычно задаем героям вопрос о наиболее сложном жизненном решении. Итак, ретроспективно оглядываясь, многие что-то для себя находят, о чем-то говорят. Вот если сейчас взяться и посмотреть немножко назад, что это будет за решение?
У журналиста, конечно, часто бывает так, что нужно принимать какое-то решение, но у меня это не заняло долго времени. Я это решение помню очень хорошо. Это был январь 2002 года, когда в одиночной камере Владивостокской тюрьмы меня разбудила делегация и сказала в лице начальника тюрьмы, прокурора города, там еще какие-то люди были, и сказали, что мне нужно писать ходатайство о помиловании вот прямо вот сейчас, и меня чуть ли не завтра помилуют. Я сказал спросонья, что нет, ребята, я не готов быть помилованным, я должен разобраться сначала в ситуации. Вот. И я сидел, думал потом полдня, а потом ко мне пришла на свидание жена, рассказала, в чем, собственно, дело, откуда возникла эта идея помилования. И мы оба пришли к выводу, что я писать ходатайство о помиловании не буду ни при каких условиях. И я его не написал, о чем до сих пор не жалею.
А до того вы для себя каким-то образом продумывали такую возможность, или это получилось вот, по факту, да, вас поставили перед некой необходимостью, собственно, сделать этот выбор?
Да, условия были такие, что я к тому времени уже 2 года отсидел, уже был оправдан и выпущен на свободу, потом опять меня посадили. И вот второй раз, когда меня посадили в ту же самую камеру, была лютая зима, холодная, в камере не было стекол и окон, было холодно. Я так думаю, черт возьми, все уже как бы знают, что я невиновен, и это помилование, пиши, не пиши, но как бы все будут знать, что я не виноват. То есть такие размышления были в холодной, тоскливой и одиночной камере. Но когда я прочитал уже, собственно, откуда ноги пошли, текст пресс-конференции Путина во Франции, в Париже, я его сегодня нашел, кстати, дословно, как была там фраза сказана: «Если же Пасько на уровень президента, главы государства, в соответствии с законом этот вопрос поставит, а он может этот вопрос поставить в случае обращения с помилованием, то этот вопрос будет рассмотрен». Вот такая вот мутная такая формулировка. А до нее было несколько путинских предложений, каждое из которых было ложью, причем вопиющей ложью. И, собственно, это было тоже одним из аргументов для того, чтобы принять решение не просить никакого помилования у этого человека.
А к тому времени процесс по Никитину уже закончился, напомните, с оправданием?
Да, закончился уже к тому времени. Это был второй уже мой приговор, вторая отсидка. Поэтому я знал кое-что о том, какие бывают процессы, как они длятся. Даже кое-что знал уже из области помилований, потому что к тому времени помилования применялись, в общем-то, довольно часто по сравнению с нынешними временами. И к тому времени уже был новый указ 1500, путинский же указ, который делал процедуру помилования невероятно громоздкой и практически невозможной. Но, тем не менее, он как бы предложил с большой международной трибуны что если я напишу помилование, то это ходатайство будет рассмотрено.
Давайте немного отмотаем все-таки назад. Мы вернемся еще, разумеется, к этому процессу. Вот с вашего образования хотела как раз начать, потому что дальше это очень влияет на вашу дальнейшую судьбу. Чем был обусловлен выбор военного вуза? Почему вы пошли на журналистику именно в военный вуз?
Да, действительно, это интересный вопрос, потому что до того, как закончить школу и пойти в военное училище Львовское на факультет журналистики, я был 100% уверен практически, что я буду учиться на журфаке Киевского университета. Так. Потому что туда были рекомендации. Рекомендации были очень интересных людей. Это Борис Олейник, это Виталий Коротич и Павло Загребельний. Есть, был такой писатель знаменитый украинский. Вот, и я там себя вот мыслил. А потом кто-то черт дернул, кто-то сказал, ну, что ты там будешь писать про там, поля колхозные, там все такое. А я, кстати, это любил писать про это. И посоветовали военное училище. Тоже журналистика, но вот военное. Так я попал во Львовское училище, поступил довольно легко, несмотря на гигантский конкурс.
А это было это ваше решение? Вы как-то обсуждали это с родителями?
Нет, у нас в семье были такие отношения с родителями, что все все прекрасно понимали, все были самостоятельные, и они знали, что я самостоятельный в выборе любого и принятии любого решения. Отец у меня был директором вечерней школы, был учителем, мама тоже работала в школе, поэтому как бы все знали, что я сам могу принимать решения с детства.
А ваше отношение к армии тогда, вот какое было? То есть, условно, вы бы пошли бы в армию?
Да, хорошее было отношение, и непременно пошел, и тогда было... Наоборот, позорным, если человек не служил в армии, не шел в армии. И все мои одноклассники, старше меня, которые односельчане, они все служили, и это было как бы здорово, почетно.
Скажите, а вот к моменту, когда было предъявлено обвинение, к моменту ареста 20 ноября 1997 года, вы находились... в статусе капитана второго ранга, да, то есть офицера российского флота. Но, тем не менее, по сути, основная часть вашей жизни была связана скорее именно с журналистской практикой и по большей части именно с журналистской практикой. Или это не так? Вот вы себя к тому моменту определяли как офицера, как военного или все-таки как репортера, как публициста?
Тут надо знать специфику для ответа на этот вопрос Львовского высшего военно-политического училища факультета журналистики. Именно с этого училища нас в большей степени учили, там и обстановка такая была, что мы не были, собственно, военными, мы были журналистами. У нас замечательные преподаватели были и по русскому языку, и по литературе, и военные, все понимали, что журналисты – это ну не совсем военные. И вот это, оно позволяло нам работать и относиться к профессии более творчески и свободно, чем если бы мы закончили, допустим, высшее общевойсковое какое-нибудь училище, да, или профильное какое-то училище. Это во-первых. А во-вторых, у нас из должностных военных инструкций было всего-навсего, как же оно называлось тогда, какая-то методичка главного политического управления, которая как бы регламентировала работу военных журналистов. Но в повседневной жизни мы руководствовались законом о средствах массовой информации.
А вот эти методички, они какие-то дополнительные, скажем так, моменты, регламентирующие поведение журналиста, там, то, что доступно быть опубликованным в печати в ваш адрес, собственно, привносили или нет?
То есть нет, я понял, о чем вопрос. Да, нет, ничего они такого не привносили. Директива главпура, она называется. Я и номер ее сейчас не помню. Директива она называлась. Она ничего не регламентировала практически. В плане выбора публикаций, в праве выбора тем каких-то, это руководствовались мы законом, повторяю, о средствах массовой информации. И к тому времени, когда я уже начал активно работать, тогда были закон о гостайне, вышел свеженький 93-го года. Вышел, кстати, закон тоже, по-моему, 93-го года о печати, новый закон был. И закон об охране окружающей среды. Это новые законы были первой волны Ельцинской. Вот законами мы, да, руководствовались. А в плане секретности у нас в редакции сидел цензор, и он перечитывал все материалы, которые выходили в газете, и если по его мнению что-то, по его циркулярам что-то было секретное, он вычеркивал это и потом доказывал редактору, даже не нам, корреспондентам, а редактору, что об этом вот писать нельзя, руководствуясь его какими-то внутренними секретными какими-то там документами.
Напомню нашим радиослушателям, Григорий Пасько, журналист и эколог, сегодня с нами. Вы можете смотреть эту программу на основном канале «Эхо» в YouTube, а также в Яндекс.Эфире. Григорий, вот не уходя далеко от того, о чем мы говорили, скажите, правильно ли я понимаю, что то дело, к которому мы сейчас, безусловно, подходим потихонечку и в деталях его разберем, одним из результатов процесса по этому делу стало то, что был в определенной степени пересмотрен закон о статусе военнослужащего?
Пересмотрен кем? Я немножко не понял.
В него были внесены некие уточнения, во всяком случае, из тех публикаций, которые я вот сейчас, спустя 20 почти лет, читаю, я для себя делаю вывод, что вот эта грань, да, между журналистом и военным каким-то образом была проведена более отчетливо. Или это на сегодняшний день по-прежнему все еще не так?
Честно говоря, я отстал от сегодняшней жизни, не знаю, как у них там сегодня, но в нашем случае тогда не было вот этого разделения, что вот здесь вот ты военный, а здесь ты вот журналист. Мы были журналистами. И к нам относились как к журналистам, а не как к военным. Будь то на совещании я буду в штабе флота или на корабле в командировке, все прекрасно понимали, что я журналист. И отсюда и выдача информации каким-нибудь человеком, ею обладающим этой информацией, он выдавал ее с учетом того, что я журналист, и все, что он скажет, я могу это опубликовать.
Пожалуй, здесь на формальной составляющей можно поставить точку и обратиться к содержательной части.
Итак, смотрите, то, что мы знаем, вы говорили, что с 92-го года, получается, по 97-ю, вы писали статьи различные, в том числе и про подводные лодки, да, про загрязнения радиоактивные. Вы сейчас вот рассказали буквально несколько минут назад, что у вас в газете был такой цензор. Это, не знаю, даже кто это, человек ФСБ был или кто, или это неизвестно?
Да, он был подконтрольный 8-му отделу штаба флота, а 8-й отдел штаба флота – это как бы подразделение ФСБ, но в штабе флота.
Вам могли сказать, что вот это мы вычеркиваем, или вот эта публикация не выйдет?
Вы знаете, так было частенько. Несмотря на то, что я спорил, доказывал, показывал законы, например, закон о гостайне, который запрещает засекречивать сведения, относящиеся к стихийным бедствиям, к каким-то заражениям, в том числе радиоактивным, ко многим вещам, там статья 7 целая предписывает, чего нельзя засекречивать. А он настаивал на том, что вот его какой-то секретный документ регламентирует об этом не писать, и он вычеркивал, и я подчинялся. Вот тут я подчинялся, потому что надо мной был заместитель редактора или и редактор. Хотя я был начальником отдела, но еще два человека были.
То есть, строго говоря, весь тот набор публикаций, вышедших по теме о радиоактивных загрязнениях и прочего-прочего, не мог формально стать причиной предъявленных вам обвинений?
Конечно. Они же были опубликованы уже. То есть они прошли каким-то образом через этого цензора.
Если мы, ну вот, вынесем за скобки суть буквоедскую, да, юридическую суть, или то, что словами было описано в материалах дела, в томах вашего дела, в конечном счете сейчас, вот спустя, ну сколько, уже 23 года, да, 20 лет, хорошо, вы можете сказать, что стало поводом для того, чтобы возникло первое фактически в истории России дело о предъявленных журналисту обвинениях в государственной измене или в шпионаже, как угодно это назовите, по 275-й статье?
Конечно, могу. Тем более, что я знаю это теперь уже точно. Как-то спустя несколько лет после всего, что случилось, уже я был освобожден из колонии строгого режима, и через пару лет после всего этого я приехал во Владивосток, не помню уж по какому поводу, может быть, даже в журналистскую командировку, и меня позвали ФСБ формально, чтобы отдать мне деньги, которые изъяли у меня при аресте. Там что-то 200 или 100 долларов, я уж не помню. Понятно, что это был формальный этот. Я поначалу отказался, потом журналистское любопытство взяло верх, и я к ним пришел в управление ФСБ. Там сидели абсолютно новые люди. Они попросили подписать мне им книжки мои. Они обложились ими там и читали их.
Вот как, это интересный поворот.
Да, и, естественно, зашел разговор о том, что, ребята, ну, что вам рассказывали про мое дело? Они рассказали, что да, вот нас учили и учат на этом деле, как бороться с такими, как ты. И нам однозначно сказали, это мне ФСБшники сказали в управлении ФСБ по Тихоокеанскому флоту, что это все делалось ради профилактики. Вот такое вот слово прозвучало. И когда это слово прозвучало, тогда стало все как бы понятно, весь пазл сложился в единую, целостную, понятную картину этой убогой, абсолютно ненужной организации, которая называется НКВД, ОГПУ, ВЧК и ФСБ сейчас.
Подождите, то есть вы, получается, попали случайно? То есть мог бы попасть кто-то другой, а вот выбор пал на вас, решили взять за грудки вас?
Ни в коем случае. Именно я должен был попасть, потому что я первый, кто поднял эту тему вообще в печати, радиоактивные отходы и их списание, что с ними делать. Причем там публикации-то были, ребята, ну, штук, наверное, 30-40. То есть это был такой срез, пласт, который один за другим поднимал очень важные проблемы. До такой степени, что японцы начали читать мои публикации, смотреть мой фильм и выделять деньги Российской Федерации на утилизацию этого всего радиоактивного дерьма.
А почему же цензор вас не останавливал? Если им были неприятны эти публикации, по-моему, не было никаких проблем, просто остановить.
Никаких оснований не было запрещать. Закон о Гостане разрешал. И прочие законы, и все такое разрешало. Это же длилось, правильно вы сказали, с 90 какого-то там...
Ну, с 92-го по 95 лет, получается, с 92-го по 97-й. Да. Вы как-то рассказывали, что вы заметили в определенный момент, что поставили вам в квартиру или еще куда-то жучки, следить за вами начали. Кстати, вот когда вы это узнали?
Поскольку я был любопытным человеком, у меня было много очень разных знакомых, в том числе среди технических работников разных организаций, которые, собственно, это и заметили, что жучки в квартире стоят. Причем их было так много, что, наверное, не заметить невозможно было. Вот. И кто-то ко мне, гости у меня в квартире были, кто-то из гостей, кстати, из специалистов, когда пользовался моим домашним телефоном, он обратил внимание на какие-то там особенности этого всего. И он мне сказал так спокойно, говорит, твой телефон точно прослушивается. Ну, я думаю, да, и слежку я замечал, я не настолько был тупым, чтобы не заметить это. Или они так плохо работали.
А это какой год был? То есть когда это примерно началось?
Это началось где-то за год до ареста.
Угу. То есть 96-й где-то?
Да, да, где-то. И потом мы начали уже отслеживать постановление о прослушке. Как раз вот, да, они были 96-м годом. Дело оперативной разработки было заведено на меня и так далее.
Григорий, в одном из интервью, по-моему, я вычитал о том, что это прослушивание не прекратилось и после того, как ваше дело уже фактически было завершено по отсидке. Потому что, когда вы с частным визитом приехали к себе в квартиру во Владивосток, вас вызвали, потому что узнать о вашем приезде могли только потому, что там по-прежнему оставалось какое-то прослушивающее устройство.
Это да, так? Да, совершенно верно. Так оно и было. Ну, собственно, есть у меня уверенность в том, что я остаюсь под контролем, не прослушивание, не обязательно телефоном, там, и слежка там, и так далее, что под контролем, и до сих пор я остаюсь. Об этом свидетельствует нападение на меня в Барнауле пару лет тому назад. Об этом есть еще кое-какие свидетельства, которые... Ну, то есть, кто сказал из Ежелец, по-моему, настоящий враг никогда тебя не покинет, и, видимо, им там делать нечего в этой конторе, что вот следить за теми, кого они жевали, переживали и выплюнули 20 лет тому назад.
Григорий Пасько, журналист и эколог, сегодня гость программы «Разбор полета», ведут ее Стас Крючков и Марина Максимова. Мы вернемся в эту студию после небольших новостей и короткой рекламы.
«Разбор полета». Разбор полета.
Мы продолжаем разбор полета, но сразу после этой программы и новостей по ее окончании в 23 часа футбольный клуб с Василием Уткиным и Максимом Курниковым, в полночь битловский час Владимиром Ильинским, а с часу до 3 по полуночи программа Игоря Юджина «Хранитель снов», она посвящена тяжелой музыке, но с нами Григорий Пасько, журналист и эколог.
Смотрите, вот когда вы... выяснили, что за вами следят, за вами наблюдают, вас прослушивают. Вы как на это отреагировали? Не знаю, у вас были какие-то... Не знаю, вы испугались?
Нет, я был уверен в том, что я ничего незаконного не делаю. У них, я так понимал тогда и так размышлял, своя какая-то работа, свои какие-то, пусть и дурацкая, но свои обязанности. Они делают свою работу, я делаю свою. То есть как бы мы не пересекались. Пару раз были пересечения, которые мне очень сильно не понравились, когда я брал интервью у одного из американских военных, командира корабля, крейсера, который пришел к нам с визитом. Я взял у него интервью, мы с ним побеседовали. Я представился, разумеется, корреспондентом боевой вахты. И я отошел на метр, буквально повернувшись к нему спиной, и тут же слышу, к нему кто-то подошел, человек в форме, в морской, и говорит этому американцу: «Я корреспондент газеты «Боевая вахта», я хочу у вас взять интервью». Командир корабля так на меня посмотрел, потом на этого посмотрел, то есть понял, что мы какие-то идиоты. И тогда я устроил скандал в редакции, потому что так не делается. Либо я корреспондент, а этот ФСБшник был, из ФСБ это был, либо он. То есть надо договариваться как-то на берегу, а не ставить в дурацкое положение меня и себя, и вообще страну.
Но угроз не было? Намеков?
Более того, не угроз не было, а были предложения сотрудничать с ФСБ. Я говорю: зачем я вам нужен? Я могу там водку пить, я вас не люблю и все такое. А они говорят: да ты нам, в общем-то, нам и не нужен, у тебя и характер противный. А вот та сеть корреспондентов нештатных, которую ты создал за много лет, вот она нам нужна. И ты будешь как бы с этой сети нам представлять информацию. Я, разумеется, отказался.
Смотрите, правильно я понимаю, что вот эта история со шпионажем, что это было, ну, вот просто вот такую статью подобрали. То есть главные их претензии были как раз к тому, о чем вы пишете, то есть вот эти радиоактивные отходы и подводные лодки, правильно я понимаю?
Совершенно верно, да. Тематика, которую они не хотели, чтобы журналисты писали, где бы то ни было. Несмотря на то, что законы не запрещали этого делать.
Откуда вы брали информацию? Откуда вы брали информацию для статей?
А откуда я мог ее брать? Разумеется, от людей, которые этим делом занимались. А это были не только, кстати, военные, это и гражданские были.
То есть это вся информация была из открытых источников?
Разумеется. И эти источники были потом в количестве 120 человек допрошены в судебном заседании. Первое длилось год и второе год. Каждый день год. Были допрошены 120 свидетелей, которые все говорили, что да, мы эту информацию ему предоставляли, потому что считали это важным, нужным, полезным и не секретным.
Григорий, а согласитесь ли вы с такой оценкой, что сейчас, может быть, даже в большей степени, нежели тогда, 20 лет назад, человек, начинающий пристально обращать внимание на темы, касающиеся военных, касающиеся каких-то государственных полусекретов даже, уже по определению становится объектом пристального внимания со стороны вот этих самых КГБшных структур, если хотите. И дело Ивана Сафронова, которое так внезапно возникло в этом году, нам это лишний раз подтверждает.
Это для кого оно, позволю вам спросить вас, внезапно? Для меня оно не внезапно. Я, наоборот, был удивлен, когда его арестовали, что это произошло довольно-таки поздно. С момента принятия второй редакции статьи 275 аж в 2012 году. То есть они там балду пинали в КГБ целых сколько? 8 лет, да?
Слушайте, нас все это время радовали делами ученых, делами писателей и так дальше, и так дальше. А вот да, журналист возник спустя 20 лет.
Специально написано для того, чтобы именно хватать и вязать и сажать в тюрьму журналистов.
Кстати, вот как вы считаете, если бы этот процесс, ваш процесс был сегодня, вам бы 12 лет дали?
Я думаю, даже больше.
А почему тогда обошлось 4 годами? Вот даже тогда в той редакции 12 лет это был низший, по-моему, предел, правда ведь?
Да не было там такого низшего. Низший предел – это 12 лет.
Вот я и говорю.
От 12 до 20. А если тебе дают за статью, которая начинается с 12 и 4 года, то, естественно, что там вообще никакой ни вины, ни доказательств нет. Это, кстати, понимал самый последний раз... Раз последний зэк с 3 классами образования.
Смотрите, был первый процесс, потом вы опротестовали правильное решение, был второй процесс.
Обжаловали, называется. Обжаловали.
Был второй процесс, который закончился неожиданно для вас. Второе решение было.
Ну, как неожиданно? Вообще-то ожиданно, потому что если Верховный суд вернул дело на новое рассмотрение, несмотря на то, что перед этим человек с этими же доказательствами был оправдан и не признал первый суд меня виновным в госизмене, то понятное дело, что не просто так, это не просто так Верховный суд. Видимо, его пнули и сказали, верни дело на новое рассмотрение, а уже новое рассмотрение сделает то, что не сделал первый суд. То есть не было никакого там большого удивления. Правда, суд проходил очень интересно. Судья великолепно провел второй процесс. Он откровенно издевался над обвинением, над экспертами этими, горе-экспертами. А потом внезапно берет тайм-аут на месяц, исчезает, едет в Москву, приезжает из Москвы с обвинительным приговором. То есть в этой части немножко было как бы неожиданно, а по большому счету нет.
Наши слушатели спрашивают в чате YouTube, какой правды вы по итогам этого процесса, по завершении этого процесса пытались добиться в Европейском суде по правам человека?
Одной единственной, которую я с первого момента, со дня ареста говорил, что я не виноват в государственной измене.
Результат. Решение, вынесенное в Страсбурге.
Результат, я думаю, он не юридический, он позорный для Страсбургского суда, и он неправомочный, потому что они не стали разбираться в коллизии, где кончается военный и начинается журналист, а взяли только одно слово – военный, и все. И на основании того, что этот военный есть военные, судили, исходя из своих соображений, которые у них были прецеденты, когда судили за передачу чертежей какого-то строительного моста какого-то греческим военным. Вот они взяли это дело за основу, в Греции был такой случай, и все. А то, что у нас наличие военных журналистов, оно не соответствует конвенциям, Женевским протоколам о том, что журналист не может быть военным. Он по определению, по международным законам не комбатант. Вот это вот, к сожалению, до сих пор не принято судом, поэтому у нас до сих пор существуют военные журналисты.
Вот этот второй процесс, как вы считаете, это вас, не знаю, таким образом наказали? То есть вот вам... Ах, вот тебе мало первого, да? Ты, значит, вот получи еще больше. Так это было?
Да, конечно, безусловно. Безусловно.
А что они даже, какой формальный повод они нашли? Ведь если в первом процессе они нашли доказательств вашей измены, то во втором что, были какие-то вновь открывшиеся обстоятельства или что?
Да откуда же им взяться? Не было никаких ни доследований, ни следственных действий никаких не было. Вот как были эти 30 или сколько там томов, так они и остались. Так их и приперли опять во второй процесс и начали эту бодягу по-новому. Вот это... Другой судья, правда, был веселый парень такой, не без чувства юмора, но никаких доказательств еще не было. И он, бедный, он так изощрялся, чтобы написать хоть что-то в обвинительный приговор, что он из 9 пунктов обвинения отбросил 8,5 и оставил только половинку одного обвинительного пункта. По-моему, пребывание, незаконное пребывание на заседании штаба или военного совета флота. И вот это он оставил, незаконное пребывание. Потом, когда мы обжаловали этот приговор, его рассматривал Верховный суд, и мое дело в Верховном суде представлял уже Генри Маркович Резник, по-моему. И решение Верховного суда было таким: оставить приговор в силе, но убрать из приговора слово «незаконно присутствовал». То есть они маразму добавили еще больше маразма. Законно присутствовал, не было факта передачи никаких материалов никаким японцам. Не было факта вознаграждения, полученного от японцев, ни одного в суде не рассматривалось. Не было ни одного секретного документа по определению уже. А вот был на заседании флота, слушал и записывал что-то в блокнот. И вот эти записи, а там была смесь каракулей таких, что я не сразу, кстати, понял и расшифровал это все, что вот это вот секретно.
Григорий, а на сегодняшний день вы же не оставляете эту тему, по-прежнему занимаетесь вопросом о радиоактивных отходах в том или ином виде.
Вот давайте тогда вернемся к началу нашего разговора о принятии решения, да?
Да.
Ведь журналист имеет право принять решение писать об узамбарских фиалках.
Это прекрасное решение.
Принять решение стать пропагандистом на Скобеевском, Соловьевском телевидении. Я принял решение писать о радиоактивных отходах, о коррупции на флоте, о продаже Минска этих крейсеров, которые продали были в Южную Корею за бесценок, с кучей секретных, кстати, документов там на корабле так и остались. Вот оно решение, да. Я писал на такие темы, которые мне это было интересно искренне.
Сейчас бардака в этой сфере, в современном российском флоте, по вашим оценкам, как человека, следящего за темой, больше, меньше? И стоит ли ждать вот эксцессов, подобных вашему? Не дай бог, конечно.
Я думаю, что бардака больше, безусловно. Армия другая, она изменилась при полководцах типа Шойгу и не могла не измениться. Другое дело, что журналистика стала тоже другой. Журналисты не пишут на военные темы с таким размахом, как, я помню, в мои годы писали гражданские журналисты. Да? «Известия», например, газета «Стабильно» писала такие статьи, огромные портянки на военную тематику. И это было очень интересно. и это было куда круче, там, по, допустим, по тематике, чем какая-нибудь флотская газета. У них размах был другой и взгляд другой. Поэтому я думаю, что в нашей армии в нынешней столько сейчас недостатков, грехов и прочего всего, о чем нужно писать, вскрывать это все нужно, расследование проводить. Но это настолько все закатано в асфальт секретности и обфлажковано забором вот этой статьи 286-275, что мы, коллеги, ни туда уже не суемся. Кстати, после...
Да, мне кажется, что, наверное, сейчас такую информацию и не получить, которую вам вот так рассказывали, говорили, что...
Совершенно верно, да. Потому что другое понимание общения, другое понимание роли журналистов. Во мне видели журналист. А сейчас во мне будут априори видеть шпион украинский, там, белорусский, американский, японский, неважно какой.
Григорий, а может, вот эта вот профилактика, о которой вы говорили, она в итоге и сработала? Спрофилактировали?
К сожалению, да. Вынужден с этим согласиться.
Есть, вот смотрите, мы выяснили, что вы воспринимали себя и считаете себя журналистом в первую очередь, но я вот тут нашла такую помарку, что в суде Тихоокеанского флота тогда так прокомментировали обращение защитников ваших вышестоящей инстанции. Это я процитирую. «Осужденный и его адвокат имеют право на 10-дневный срок обжаловать приговор, но стоит учесть, что обвинение предъявлено не военному журналисту, а офицеру, бывшему капитану второго ранга, который нарушил воинскую присягу и встал на путь государственной измены». То есть, интересно, вас все-таки воспринимали как военного?
Так это воспринимали КГБшники и суд. Обвинение воспринимал, но не общественность, не закон. Закон меня таким не воспринимал, если смотреть с точки зрения закона о средствах массовой информации, с точки зрения закона о госстане.
Вы провели время и в СИЗО. Вот ваши воспоминания об этом?
Ну, первых два месяца тяжело. Это я попросил Ивану Сафронову передать, что вот если после двух месяцев у тебя там тоска будет тебя глотать, сгрызать тебя, то тогда уже плохо. А так это все проходит. И сегодня я прочитал Михаил Ефремов, с которым мы, кстати, знакомы были, Зое Световой написал, что он не в шоке там находится сейчас в СИЗО, потому что вокруг как в армии, он говорит. А он служил, Ефремов, 2 года. Вокруг как в армии. Ну, как армия. А я 20 лет служил в армии. Поэтому... Все нормально.
Жизнь, то есть никаких шокирующих каких-то вещей вы там не столкнулись?
Вы знаете, в тех условиях шокирующие вещи, гнусные, мерзкие, они всегда следуют извне, со стороны либо тюремщиков, либо ФСБшников, либо ментов, которые, ну, тех, кто ведет это дело и кто тебя-то туда сажал и пытал, и хотел, чтобы ты там признал свою вину. А зэки такие же люди, как и мы все, как забитые, несчастные, многие осуждены без адвокатов практически, потому что какая там помощь у них была юридическая.
А у вас, кстати, вот вы приводили пример, когда к вам пришла целая делегация и с предложением немедленно написать прошение о помиловании. А вообще какое-то давление на вас оказывали там или нет? Там, не знаю, признай там или еще что-нибудь?
Да, давление было, оказывалось очень часто, изощренное давление. Ну, например, полгода не было свиданий с родными, с женой, не передавались мои письма никуда по несколько месяцев. То есть пишешь, как в прорву куда-то уходит, а куда, чего. С адвокатами несколько месяцев не было встреч. То есть вот сидишь в одиночной камере, как, что там происходит в мире, черт его знает.
Сегодня, будь возможность вернуться вот в тот 97-й год и переиграть всю эту историю, вы бы продолжили заниматься тем, чем занимались тогда? Вот зная о том, что случится, зная о тех 2,5 годах, которые придется провести за решеткой?
Я думаю, да. Я бы принял то же самое решение, те же решения я бы принял в жизни. Мы есть то, какие решения мы принимаем.
Если я правильно понимаю, в дважды, получается, в вашей жизни, это в зимой 98-го года и, соответственно, зимой 99-го года вы выдвигали свою кандидатуру кандидата в депутаты. Первый раз Владивостокская городская дума, да, потом на выборах Госдумы. Вас вдруг стала привлекать политическая карьера?
Вы знаете, я потому что понял, и сейчас я в этом убежден, что мы можем требовать освобождения Сафронова Ивана и так далее. Это все бесполезно. Менять нужно законы. А чтобы менять законы, надо быть внутри законотворческого процесса. Поэтому я был и помощником депутата Госдумы Сергея Юшенкова и Сергея Митрохина, и сам поэтому пытался победить в Кунцевском округе города Москвы. Не получилось. Но надо быть там. Надо, чтобы Дума была законотворческим органом, а не тем, не к ночи будь сказано, каким она сегодня является.
Григорий, ну вот в тех условиях, в которых находимся мы, когда законодательное представительство таких людей, заинтересованных, да, в правде, оно не столь высоко, скажем так, мягко, что в этих условиях можно порекомендовать, посоветовать, и чем можно помочь тем людям, которые проходят по процессам, по делам, подобным вашему, ну, очевидно, написанным вилами по воде?
Ну, я могу сказать, давайте посмотрим на Минск, на Беларуси. Люди не согласны с тем, что их мнение не учитывают. Наше мнение с вами давно уже не учитывают. Вот им, белорусам, это надоело. Наконец-то. Что-то надоело людям в Хабаровске. Ну, наверное, когда допечет до такой степени, что и нам что-то надоест, особенно вот эта нынешняя редакция 275-й статьи, то что-то произойдет. Если посадят завтра, послезавтра еще там одного Ивана Сафронова, второго, третьего, пятого, может быть, мы поймем, что нужно менять закон, а не законодателей.
Вы в какой-то, значит, определенный момент оставили попытки, да, стать вот таким законодателем. Вы уехали, правильно, из России в определенный момент. Чем вы сейчас занимаетесь?
Да я бы не сказал, что я уехал-то из России. Я уезжаю как-то и все время почему-то возвращаюсь. Даже сейчас я уехал в Чехию, и там организация, которой я руковожу, Содружество журналистов-расследователей.
Так.
А вот уже я из-за вируса никуда не деваюсь из России и живу здесь все время, уже год почти.
Что это за организация и чем вы занимаетесь?
Эта организация началась в 1999 году со школы блогеров первой в России и со школы журналистов-расследователей первой в России, которую мы придумали с Алексеем Кирилловичем Симоновым. Потом эти две школы преобразовались в Содружество журналистов-расследователей в 2012 году, а уже в 2014 году мы были признаны одними, кстати, из первых в Российской Федерации иностранными агентами. И я быстренько понял, чем это будет дальше грозить нам. Я сам ликвидировал эту организацию.
То есть она была в России, соответственно, да?
Да, и зарегистрировал ее в Праге.
Где-то
мы занимаемся тренингами, мастер-классами, школами, семинарами, все, что касается расследовательской журналистики.
И даже в рамках работы этого проекта был спецкурс в МГУ в свое время, я правильно понимаю?
Целых пять лет.
Такое попущение стало возможным?
Да, он длился 5 лет, был замечательный. Он, кстати, имени Юрия Петровича Щекочихина был этот курс, не просто так. И поэтому, когда Вартанова сказала, что больше не быть этому курсу, то она в первую очередь сказала не мне это, а «Новой газете» и Юрию Петровичу, и памяти его.
А бюро экологической информации русско-немецкое сейчас функционирует?
Да, оно функционирует. Я, правда, к нему никакого отношения не имею, кроме того, что я его придумал, и я в нем какое-то время работал.
Я хотел немножко вернуться назад по поводу сотрудничество с японской телекомпанией, правильно?
NHK.
Да. Расскажите, как вообще возникло вот это сотрудничество?
Ой, это очень просто. Я сидел на рабочем месте начальника отдела боевой и физической подготовки, капитан второго ранга. Ко мне заходит в отдел капитан первого ранга, редактор газеты Юрий Петрович, и говорит: тут японцы пришли по поводу твоей публикации о радиоактивных отходах и сливе в Японское море. Так. Я тебе приказываю дать им интервью и с ними побеседовать.
А, вот. То есть это вообще был приказ?
Да.
А дальше, соответственно, как вот получилось так, что вы потом, правильно же, первые у вас проблемы возникли, когда вот вы полетели в Японию, вас остановили здесь, в России, да? Что якобы у вас нашли какие-то документы.
Нет. К моменту ареста я Японию уже всю вдоль и поперек объездил, переездил. Это был третья была уже поездка туда. Я там писал книгу о захоронениях русских военных моряков, погибших в годы русско-японской войны, 1905 год.
А, то есть на тот момент это вообще было, не было связано с, ни с какими с радиоактивными отходами у нас? То есть та поездка?
Нет. Там я должен был выступать в университете, встречаться с профессором-историком. То есть вполне себе рабочая поездка, нормально.
Что за документы, которые у вас, как я понимаю, здесь, в России, когда остановили вас, что за документы у вас изъяли?
Вот как раз там и изъяли, это в основном были вырезки из газет и журналов, над которыми я собирался работать и в гостинице, и во время полета, и так далее. И вот это вот всю ворох этих, это вырезки в основном газет были. Их, ну, поскольку изъять больше нечего было, то изъяли их и сказали, что вот они секретные.
А это и о чем были
они
вырезки?
Не секретными потом оказались.
А что это были за вырезки? То есть о чем были статьи, вот эти материалы?
Это были как раз касающиеся и истории русско-японской войны, и была, значит, просьба от газеты одной, по-моему, Асахи, написать статью о... у нас тогда были, по-моему, то ли корейцы, то ли китайцы работали в Приморском крае. Они хотели эту тему, чтобы я написал на эту тему. Я же публиковался не только в военной газете и не только о радиоактивных отходах. Я писал и о бизнесе каком-то в разных газетах, гражданских, владивостокских. Поэтому и японцы просили меня на разные темы, не только на вот эту вот написать.
И вот так вот после этих изъятий, после визита в Японию, тем не менее, после тревожного звоночка вы все-таки возвращаетесь на родину с тем, чтобы пройти этот путь,
совершенно
так, как он
верно.
Был пройден.
И после того, как военный атташе России в Японии мне говорит: Гриша, ты вернешься, тебя точно арестуют.
Григорий Пасько, журналист и эколог, в свое время осужденный, был сегодня гостем программы «Разбор полета». Провели ее Марина Максимова
и Стас Крючков.
Спасибо большое, Григорий.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
И вам спасибо. Всего доброго.
Разбор полета.